«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Следственный комитет при Генпрокуратуре назвал имена обвиняемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, которые были застрелены в январе этого года в центре Москвы. Никиту Тихонова и Евгению Хасис задержали в минувшие выходные, а сегодня Басманный суд выдал санкцию на их арест. Как следует из материалов дела, радикальная группировка, в которую входили обвиняемые, планировала еще одно резонансное убийство. Об этом президенту Медведеву доложил глава ФСБ Александр Бортников. В ходе встречи глава государства с удовлетворением отметил, что все необходимые работы по раскрытию преступления проведена в короткие сроки. По данным сайта «Газета», Хасис и Тихонов – брат и сестра, входившие в националистическую группировку ОБ-88. Тихонов, кроме того, был в свое время объявлен в розыск за убийство антифашиста и, по некоторым данным, писал речи Борису Грызлову, когда тот был главой МВД. О том, насколько правдоподобным выглядит националистический след в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, в день ареста первых подозреваемых мы беседуем с председателем Московского антифашистского центра Евгением Прошечкиным. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Евгений.
Здравствуйте.
Подозревали ли вы националистический след еще в январе этого года, когда произошло преступление?
Да, подозревал. Сотрудники вашей радиостанции выходили на меня и задавали такой вопрос: возможно ли мотивы националистического характера, фашистского, нацистского? Я еще тогда по горячим следам сказал, что это в современной России, в Москве, вполне возможно.
С какими делами вот занимался адвокат Станислав Маркелов в этом смысле?
Ну, тут развилка была. Думали, и не без основания, что, возможно, это мстят, скажем так, поклонники, а их, увы, у нас немало, печального известного, ныне на свободе находящегося,
Буданова,
да, потому что убитую девушку Эльзу защищал Маркелов, и для русского националиста это что-то вроде, ну, предатель собственного народа, хотя чеченцы, как мы знаем, граждане также России. Это первая развилка, не исключалась. Но, кроме того, Маркелов отстаивал сторону убитого антифашиста 3 года назад, в 2006 году, Александра Рюхина, и по этому делу, хотя не все были пойманы и привлечены к уголовной ответственности, но, тем не менее, скинхеды, принимавшие участие в этом преступлении, получили сроки, и он помогал выводить на чистую воду этих граждан. Поэтому и не только это, так сказать, резонансное, то, что на слуху, то, что на поверхности дела, сразу же вспоминаю. Поэтому возможность, что какие-то отморозки, а может, и не отморозки, это не 90-е сейчас годы, сейчас уже целая идеология, целая система, целые, так скажем, партии и движения говорят, что надо убивать, этим спасать Русь святую. Вполне возможно, что пошли на это преступление по вот таким идеологизированным мотивам, как месть за то, что он защищает антифашистов.
Галина Кожевникова, заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова», склонна доверять версии следствия.
Неонацистская версия достаточно убедительна, потому что, если мы правильно идентифицировали человека, то он проходил подозреваемым по другому убийству, убийству Александра Рюхина. И, соответственно, у него был серьезный мотив ненавидеть Станислава Маркелова как лично, поскольку Станислав был причастен и представлял интересы потерпевшей стороны в суде по Рюхину, так и из идеологических соображений. С другой стороны, всегда остается возможность того, что поймали его за предыдущие дела, а решили уже до кучи вменить и убийство Станислава. К сожалению, эту возможность тоже нельзя исключать, но, тем не менее, неонацистская версия выглядит вполне убедительно, и то, что это не зеленый, несовершеннолетний боевик, который бегает по подъездам, а вполне взрослый, сформировавшийся человек, уже, видимо, имевший опыт, серьезный опыт организованного насилия, хорошо спланированного, это внушает доверие версии следствия.
Как, по-вашему, позволяет ли профессиональный уровень вот этих националистических группировок организовывать подобные преступления?
Я думаю, уже в конце или в начале 2009 года уже позволяют. Есть же сайты, на которых обучаются тому подобные молодчики, как уходить от преследования, как конспирироваться, как нападать. В интернете это все мы можем прочитать. И еще раз говорю, фашизм в России, в современной России уже 20 лет. Вот в нашей организации 21-й год, Московскому антифашистскому центру, мы же не на пустом месте возникли. Та безнаказанная пропаганда, все 90-е годы, сейчас вот эти цветочки были, сейчас мы собирать начинаем ягодки. Но я бы хотел бы заметить, что у меня вот все-таки нет стопроцентной уверенности, что вот эти граждане, Никита Тихонов и его сестра, что они 100% именно вот причастны, убийцы вот именно Маркелова и Бабуровой. Почему? Потому что свалить на человека, который совершил некое преступление, до кучи еще преступлений, увы, это обычная тактика, это самая обычная тактика, ну, начиная от обычной милиции и кончая там ФСБ. Ну, у меня у самого богатый личный опыт, я помню, в 95-м году на меня было нападение, сразу говорю, уголовное чисто, никакой политики не было, а когда дело возбудили и стали расследовать, а я не видел, меня ударили сзади. Ну, вот ударили сзади. Ну, по многим признакам я понял, что вешают вот это нападение на человека, который тоже и негодяй, и преступник, но не по этому делу, что он не мог быть там. Просто личный опыт. Увы, увы, кто сталкивался с этим, вам расскажет бесчисленное количество таких приемов. Поэтому надо это дело тщательно наблюдать вот за каждым, так сказать, телодвижением, расследованием, суда и тому подобное. И то, например, что его засекретили, и то, что обвиняемый в суде Басманом шел, закрывшись каким-то колпаком лицо, это много вызывает, честно говоря, не очень радостные мысли. Тем более, что мы знаем, как якобы Анны Политковской суперрезонансное преступление объявили полностью раскрытым, а потом кончился конфузом и так далее и тому подобное. Поэтому, да, я согласен на 90% с Кожевниковой, что с Галиной, что вполне они могли так сделать, могли, но тем не менее надо все тщательно, тщательно и тщательно выверять. Вот так вот на 100%, я думаю, рано еще говорить.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1055, абонент «Радио Свобода». О том, насколько правдоподобно выглядит националистический след в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, сегодня, в день ареста первых подозреваемых, мы беседуем с председателем Московского антифашистского центра Евгением Прошечкиным. Он находится в нашей студии. Сергей Соколов, заместитель главного редактора «Новой газеты», находит возникшую версию правдоподобной.
Учитывая то обстоятельство, что и Стас, и Настя были людьми, которые осознанно и долго боролись с нацизмом в нашем российском проявлении, мне представляется, что эта версия вполне реальна и правдоподобна, учитывая то, что она была одной из самых основных, фактически с самого начала следствия, и мы, проводя свое журналистское расследование, тоже уделяли ей очень большое внимание. Вопрос заключается в другом. А был ли в этой истории заказчик? Либо это собрались действительно группа товарищей о определенных ультраправых взглядах и решили врагам отомстить, либо этим людям рекомендовали это сделать, упирая на их, в кавычках, идейные убеждения, либо на финансы. В этом еще предстоит разбираться и говорить о том, что преступление раскрыто, пока преждевременно, потому что кажется, что там должны быть еще и другие фигуранты этого уголовного дела.
В Воронеже, Козлове и Ельце ревкомы ревмя ревели, а центр не внемлет.
Абсолютнейший хаос. В Конституции РСФСР 18-го года появилась даже статья о том, что звание народного комиссара принадлежит исключительно членам Совета народных комиссаров.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, насколько правдоподобно выглядит националистический след в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, мы беседуем с председателем Московского антифашистского центра Евгением Прошечкиным. Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, вот масштаб и профессионализм вот этих огромного количества вот этих преступлений против правозащитников, как-то вот я интуитивно чувствую, что вот нацисты, наши неонацисты, они не в состоянии, ну, самодеятельные нацисты, которые по интернету обучаются, это не тот уровень. У меня такое ощущение, что здесь гораздо более глубокая организация, организационная подготовка. И, во-вторых, возникает вопрос, а почему же эти неофашисты так смотрят сквозь пальцы, почему им дают марш совершать и так далее? Вот два таких вопроса. Спасибо.
Давайте про вчерашний марш поговорим.
А это действительно вопрос вопросов. Это далеко не мирные марши. Вот, например, бывший лидер движения ДПНИ, ныне условно осужденный господин Поткин Белов, он ведь 1 мая уже прошлого года устраивал марш в районе Останкино с такой хорошей темой: «Мир, труд, май, гастарбайтер, уезжай!» И там махал холодным оружием, и там призывал чурок мочить, ну и так далее. Затем буквально через считанные даже не дни, а часы, прямо там же были обнаружены два убитых дворника узбека. Ну, наверное, вряд ли между двумя этими событиями можно установить юридическую связь, вряд ли, но идейную связь, вот это разжигание ненависти, как выливается в такие вот убийства, вполне можно. Опять вчера на Болотной площади часть русского марша, которая была там, там вот и организация «Русский образ», «Сопротивление», группа «Коловрат», а ведь эти, вот сегодняшний подозреваемый Никита Тихонов был с этими группами тесно связан, в том числе с Ильей Горячевым, одним из основателей «Русского образа», тоже далеко не безобидно. А вот давайте посмотрим, что было сегодня, вчера-вчера, в Люблино. Там другая часть «Русский марш» устраивал. Движение, опять же, против нелегальной миграции. Славянский союз, более известный, такое приятное русское ухосочетание, СС. Русским общенародным союзом, ну и мелкими организациями, в том числе даже память всплыла, давно подзабытая. И вот какие там были лозунги. Опять кричалка была, нецензурная даже словом. «А ну-ка, давай-ка, отсюда, Россия для русских, Москва для москвичей». Или понятно, или вот. «Кто не прыгает, тот хач». Ну, хач, ясно, что такое. Или вот, оказывается, у нас очень много поклонников индуизма, которые, кстати, не насилие в основном пропагандируют. Они кричали: «Зига, зига, ой-ой-ой!» Ну, иногда так кричали, что на зигхай больше было похоже. Или, пожалуйста, вот сегодня, вчерашние речевки: «Сегодня мигранты, завтра оккупанты, русской земле русский порядок». Кстати, Баркашовскую газету такую издавал РНЕ, пресловутый «Русский порядок». «Русская земля, русскую власть, конец оккупации, свобода русской нации, это наш город, это наша страна, русский порядок или война? Кандапога, кандапога, избавим русскую нацию, закроем всю эмиграцию, из врагов готовим фарш, это, братцы, русский марш», тоже хорошая кричалка. «Деды прогнали поляков и немцев, не будем и мы под ермом иноземцев», ну и так далее. Так, ну, разумеется, нацистское приветствие, это понятно. И в речах, кто там собрался, значит, призывали вооружаться. Вот Дмитрий Демушкин, лидер СС, призывал вооружаться. Далее раздавались вот такие отпечатанные в организованном порядке инструкции, как какие документы нужны для приобретения оружия, и гладкоствольного, и осы, и Макарыча, и так далее, и тому подобное. Все это далеко не безобидно. А знаменитый, печально, Владимир Клочков, вот МК писала только что, когда его спросили: «Вы тут зачем на этом митинге?» Он сказал: «Да вот, хотим ополчение создать, как мини-депожарский, что ж плохого-то?» «А для чего? Для чего ополчение-то вам? Для чего?» «Ну как для чего? Немцев и евреев гнать». Ну, под немцами, наверное, Запад подразумевается, а под евреями, ну, наверное, внутренние враги, демократы всякие там, правозащитники картавые, ну и так далее и тому подобное. Вот это все крайне опасно. И вот действительно прав радиослушатели. Неужели власти не понимают, к чему в конечном итоге можно прийти, если разрешать подобные вот марши и так далее, и тому подобное. Вот есть такая теория, что если все это запрещать, не разрешать, то будет еще хуже, намного хуже. Вот сегодня в связи с этим делом упоминается, что подозреваемые были когда-то членами Русского национального единства. Так вот, в конце 90-х годов эта организация рассматривалась очень серьезно. У нее были структуры, люди, форма. Они, в общем, действительно была мощная организация, при всем минусе, к которому я отношусь очень плохо к ним. И вот когда в конце 98-го года они поссорились с московским мэром, их прижали, кстати, с нашей помощью Московского антифашистского центра, разогнали, не допустили их сборища в Москве. Все, от организации остались рожки да ножки, рассыпалась организация. Поэтому не беспредельное разрешение людей, которые, ну, ясно, с какими лозунгами выйдут на эти русские марши, ясно, какие семена они будут разбрасывать, семена ненависти, которые потом в кровь обращаются, в ягодки крови. Вот правильно, еще раз говорю, наш радиослушатель сказал. В общем, это очень неправильная политика все разрешать, особенно в таком вот деле.
Андрей Савельев, бывший депутат Государственной Думы, лидер незарегистрированной партии «Великая Россия», не верит версии следствия.
Убийство адвоката Маркелова и его знакомой журналистки с националистами никак не может быть связано, потому что не было погружения в эту среду, не было никаких отношений. А вот то, что было погружение в среду кавказского криминалитета, это наверняка. А в этой среде отношения простые и жестокие. В националистической среде есть такие экстремистские действительно настроения, которые приводят к в основном хулиганским действиям, но политических убийств мы не знаем, до сих пор их и не было. Или в какой-то месте Маркелову за что, за какие такие процессы. Поэтому думаю, что это перенаправление внимания общества в другую сторону, в противоположную тому, где действительно находятся заказчики этого убийства.
Напомните, какие уже политические убийства мы знаем на счету националистов?
Да, блажен, кто верует. Это что националисты и убийства в России никак не связаны, но это надо рассказать семье Геренко, который был убит с охотничьего ружья. Сейчас банда, которая это совершила, по крайней мере, ее подозревают, идет в суд. Воеводин Боровиков, банда. Это, да что там вспоминать? Взять отдаленный уже сейчас 94-й год. Никому сейчас подзабытая, ну, кроме специалистов, группа «Вервольф» во главе с Пирожком. Так они собственного соратника якобы за, так сказать, измену убили, уши законсервировали в трехлитровой банке и показывали, вот, мол, если вы ослушаетесь меня, этот Пирожок показывал, что с вами будет, своим же соратником. В конце концов, известный специалист по радикальным движениям, лучший в России, Владимир Прибыловский, несколько лет назад книгу даже издал, она так и называлась, «Бандитствующие патриоты и патриотические бандиты». Показано, какими методами действуют наши патриоты. А в Орле в 90-х годах, когда женщину и сына убила, тогда это русская партия в Орле была такая, да, примеров масса. И господин Савельев никогда не видит и не знает, но это очень странно, по крайней мере.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, страна.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете что, конечно, мне бы хотелось верить, что непосредственно эти личности участвовали, так сказать, в расправе по поводу адвоката. Но мутно это верится мне, потому что сама причина, первопричина, все-таки судят старшего офицера вооруженных сил. И никому не секрет, что я не стою на стороне Буданова, я совершенно стою только на стороне правосудия. Я не исключаю той возможности, что все-таки были завязаны здесь некие корпоративные связи, так сказать, вышестоящие, которые выгодно было бы, чтобы убрать адвоката не руками, скажем, националистических молодчиков, а структуры, которая разрабатывалась, не исключая возможности, и в Министерстве обороны Российской Федерации.
Да, мы помним, что Станислав Маркелов протестовал досрочное УДО полковника Буданова.
Все могло быть на самом деле, но все-таки, мне кажется, вот версия лидера русского образа Николая Тихонова с сестричкой, она все-таки более вероятная. Хотя, еще раз говорю, мы все-таки демократы, правозащитники, мы не утверждаем, я думаю, в этой передаче, что вот подозреваемые и есть убийцы. Пока не было суда и не было приговора, мы только с вероятной степенью говорим. Но вот мое мнение, что вот версия мести именно националистов, фашистов, радикалов ультраправых, она более, так скажем, имеет право на существование. Хотя, еще раз говорю, это не окончательно. Все могло быть.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, господа, вот мне этот неправдоподобно, мне кажется, этот процесс, потому что, ну, уровень не тот. Все-таки РНЕ и скинхеды, они нападают группой, да, сбивают человека с ног и начинают его избивать. А это было как? Это вот как передавали, в это можно верить, да, вокруг не было ни одного милиционера. Подошел человек средь бела дня с пистолетом, выстрелил в голову Маркелову, и потом начала возмущаться Анастасия Бабурова, он ее уложил, тоже смертельно ранил, она умерла. И спокойно ушел. Ни одного милиционера не было в округе близко. Значит, что? Подозрение такое, что действительно получается так, что это как было бы запланировано. Так что уровень не тот. И потом получается так, что, ну, вот он в колпаке присутствует на суде, да, Никита Тихонов. Возможно, с его физиономией еще следы побоев не исчезли, потому что, может быть, из него показания выбивали физическим образом. Вот. На него навешали всех собак, а ведь скоро, вот мне такое впечатление, скоро будет послание президента, и вот то, что вчера разрешили, что группа «Коловрат» выступала, запрещенная группа в Москве, да, и был это русский марш, это как бы, ну ладно, мы попустили их, вот, как бы они их направили, да, разрешили. А теперь мы их прижмем, и вот даже процесс мы устроим. Это перед посланием президента, мне кажется. Вот.
Ну, все может быть. Но, с другой стороны, вы знаете, ситуация радикализируется. Еще все-таки недавно, ну, относительно недавно, людей другой национальности, внешнего вида, разреза глаз в Москве все-таки избивали. Но не убивали, не резали, а сейчас вот больше режут. 10 лет назад тоже русское национальное единство, они любили такие костюмированные шоу, ходили с портупеями, с вазиками, потом стали скинхеды, которые ходили в таких куртках, бомбомберах, как они называли, в высоких сапогах, соответствующие кепи и так далее. А вы знаете, все меняется, уже скинхеды часто не носят, так сказать, одежду, по которой можно их определить как вот сторонников этой субкультуры. Поэтому где была палка, кулак, сейчас уже и пистолет, так что все идет по этому пути.
Напомню, что сегодня названы именно обвиняемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Насколько правдоподобно выглядит националистический след в этом преступлении, об этом в день ареста первых подозреваемых мы беседуем с председателем Московского антифашистского центра Евгением Прошечкиным. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве выдана санкция на арест двух подозреваемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Это Никита Тихонов и Евгения Хасис. Следствие утверждает, что они принадлежат к радикальной группировке, у которой изъято значительное количество оружия. Российские правозащитники будут следить за судьбой руководителя, базирующейся в Грозном общественной организации «Право» Арбиха Чукаева. Он был задержан в четверг в Москве и, по некоторым данным, вывезен из Москвы в Грозный. Главе Московской хельсинской группы Людмиле Алексеевой вручен командорский крест ордена за заслуги перед Федеративной Республикой Германии. Как сказано в заявлении посольства, таким образом Германия отметила многолетнюю борьбу Алексеевой за демократические ценности и права человека. В московских школах из-за эпидемии гриппа и ОРВИ до 15 ноября продлены осенние каникулы. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас не намерен баллотироваться на предстоящих в январе выборах. Выступая с телеобращением, Аббас заявил, что его решение вызвано отсутствием прогресса в израильско-палестинском мирном диалоге. В Афганистане убиты два иностранных солдата – американец и британец. Президент Афганистана Хамид Карзай, между тем, распорядился проверить сообщения о гибели мирных жителей в результате авиаудара НАТО в Гельменде. Бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу суд, над которым проходит в Гаагском трибунале, принудительно назначен адвокат. Решение принято в связи с тем, что Караджич бойкотировал заседание трибунала, заявляя, что будет защищать себя сам и нуждается в дополнительном времени для подготовки к процессу.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, насколько правдоподобным выглядит националистический след в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Вабуровой, об этом в день ареста первых подозреваемых мы беседуем с председателем Московского антифашистского центра Евгением Прошечкиным. Он находится в нашей студии. Адвокат Юрий Шмидт не склонен сбрасывать со счета работу следствия.
Версия в отношении Стаса Маркелова вполне убедительна. Хотя я для себя лично допускаю еще несколько других версий и особых предпочтений этой не отдаю. Но все-таки я не хочу сбрасывать со счета то, что на сегодняшний день предъявило следствие. И хотя я никогда не привык полагаться на наше следствие как на абсолютно надежный источник информации, тем не менее сбрасывать этого со счета я не могу. Хотелось бы верить в то, что следствие на правильном пути, а версия как таковая в отношении Стаса Маркелова, она имеет полное право на существование, и то, что она была одной из рабочих, я считал в порядке вещей.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Что касается версии, я думаю, все более-менее разумные люди с первого дня были уверены именно, что на какой почве убили их. А вопрос у меня такой. Вообще вот принцип борьбы с вот, национализмом и всем остальным, вот, что с ним связано, не напоминает ли борьбу с наркомафией, когда арестовываются бедные вот наркоманы, как сам уже как бы самая незащищенная ниша, а до верхов вообще до рука не доходит. Хотя все знают, кто этими националистами руководит, особенно в Петербурге. И сайты, и зайди, каждый день можно найти любого из них и вычислить. Спасибо вам.
Ну, наверное, на 100% вот так вот аналогию проводить неправомерно, но кое-что я разделяю. Но немножко по-другому. По нашему законодательству люди, которые раскручивают в средствах массовой информации спираль ненависти, разжигают всю эту ненависть, остаются безнаказанными. Я уж 100 раз говорил, куда мы только не писали, и президенту, и в Госдуму. Сейчас разжигание национальной ненависти... Это 282-я статья, часть первая, считается менее тяжким преступлением, до 2 лет, и срок давности 2 года, я подчеркиваю, не сторонник сажать в тюрьму, имеется в виду не посадка 2 года, ну, 2 года и посадка, хотя вряд ли, как правило, но и срок давности 2 года. А пока все эти идут бесчисленные процедуры всяких комиссионных экспертиз, лингвистических, социальных, бог знает каких, потом, если чудом дело передали в суд, болеют адвокаты, болеют прокуроры, болеет судья, и когда надо уже осуждать человека, который ведал, что творил, не юнца, а того, кто тут заразу, отраву, чуму по неокрепшим туповатым мозгам разливает, он практически безнаказан. Сколько раз было? Прямо в зале суда его осуждают, и он спокойненько, с высоко поднятой головой, как герой, оттуда уходит. То есть в России современное законодательство, пропаганда полностью безнаказана. А те, кто за точку берут и ловят за руку на месте преступления, да, в последние несколько лет их стали привлекать и достаточно жестко к уголовной ответственности.
Алла Гербер, член Общественной палаты и президент фонда «Холокост», призывает искать заказчика.
Предполагаемые убийцы могут быть действительно убийцами, но они не являются заказчиками. С самого начала я считала и считаю, что это фашистская акция, что это проявление откровенно неонацистских сил, которые за этим, на мой взгляд, стоят. Судя по тому, что было на русском марше, все выкрики, возгласы и призывы наших оголтелых нацистов, которые активно призывают к вооружению, к террористическим актам, к тому, чтобы пользоваться оружием для укрепления своих так называемых взглядов. И в последнее время они отличаются тем, что они уже не просто говорят, не просто орут, не просто кричат, они откровенно призывают к вооружению, даже распространяют брошюры, листовки, как пользоваться оружием, как надо стрелять, и дают такие конкретные практические указания.
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
В деле Маркелова, вероятно, появился очередной назначенец. Но я не об этом. Господин Прошкин, скажите, пожалуйста, вот вы возглавляете антифашистскую организацию. Но вы же понимаете, что в 20 веке родился фашизм с двух разновидностей. Фашизм германский и фашизм коммунистический. Вот германский был повержен. А вот почему вы не боретесь в уничтожении коммунистического фашизма?
Ну, это не совсем так. Есть в политологии укоренившееся такое определение, выражение, которое очень многие ненавидят, красно-коричневое. Ну, понятно, о срастании каких сил в единое целое. И вот родоначальником этого политологического термина был Московский антифашистский центр. Так что сказать, что мы совсем не обращаем внимания на такие явления, как сталинизм, абсолютно неверно. Вот мы активно в декабре уже прошлого года принимали в трехдневной конференции члены нашей организации, выступали, значит, про сталинизм была конференция. Поэтому сказать, что мы забываем про эту тоталитарную идеологию и практику, абсолютно неверно.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот было сказано о том, что вот это распространение оружия, это, вообще говоря, опасно. Ну, конечно, возникает вопрос, вот для кого опасно и так далее. Но я хотел бы заметить о том, что вот это вечный вопрос между сторонниками пассивных, так сказать, действий и активных, ну, я не знаю, в истории можно ли сказать, что какие-то сторонники имеют преимущество. Вот, скажем, все существующие государства у нас образовались в результате активных действий. Можно сделать из этого выводы какие-нибудь? Спасибо.
Не, ну, когда националисты берут в руки оружие, это никакого отношения к созданию государства не имеет.
Конечно, может, имеется в виду, как надо бороться активно, там, пассивно. Вот я уже в этой даже передаче рассказывал, что та точка зрения, что ни в коем случае нельзя противодействовать экстремистам, фашистам, там, не знаю, сталинистам, мне кажется, неверная. История человечества не зафиксировала случая, когда вот в подполье какие-то радикалы сидят, и вдруг бак, как из табакерки, они власть захватывают. Такого не бывает. Сначала они выходят из подполья, как, например, большевики в 17-м году, или как все 20-е годы нацисты в Германии ведут совершенно безнаказанную, разнузданную пропаганду, а потом захватывают власть в значительной мере, потому что эта пропаганда развращен большинство или значительная часть народа. Так что надо эффективно противодействовать. Вот этот американский принцип, что все разрешено, все-таки для нас, для России, не совсем правильный.
Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», сожалеет о том, что российское общество переполнено противоречиями.
Объявленная прокуратурой версия – это присутствие здесь националистического русского оружия, неких вооруженных группах, которые двигаются по Москве и устраняют неугодных русской идеи людей. – Эта версия заслуживает внимания и рассмотрения. Россия набита противоречиями. Некоторые из этих противоречий разрешаются с помощью взрывчатки и динамита. Кавказ весь нашпигован противоречиями, которые разрешаются грохотом взрывов и пулями. Такие же противоречия присутствуют в сегодняшней экономической криминальной Москве, когда на улице убивают предпринимателей, взрывают их автомобили, льется кровь олигархов и бизнесменов. Национальные противоречия тоже взрывоопасны, они даже грозят уничтожением русского государства, и из всех возможных центров опасности опять выбирается один-единственный, именуемый русским национализмом.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Как, по-вашему, извиняет ли экстремистов, что они живут в столь противоречивое время?
Время наше, конечно, очень противоречиво. И вот экологические движения набирают силу, тут и защита животных, и климат меняется не в лучшую сторону. И вот медведи лысеют, сегодня только передали редкие медведи, в берлинском зоопарке лысеют, весь мир не знает ветеринары, как им помочь. Все это да, но это, тем не менее, не отменяет того, что радикальные фашистские экстремистские организации перешли от пропаганды, от слов к делу. Они режут и убивают людей, и далеко не только олигархов, и далеко не только на улицах Москвы. Так что, извините, в огороде бузина – это то, что действительно в России полно противоречий, а в Киеве дядька или в Москве вот убийство, которое предположительно совершили по мотивам ненависти, по мотивам фашистским, нацистским, экстремистским и так далее.
Слушаем вопрос москвича Кирилла.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, версия вот эта, что фашисты убили, это, мне кажется, полный бред вообще. Потому что, во-первых, сразу видим, смотрите, признательные показания, да? Потом дело было поручено Следственному комитету, вдруг занимается МФСБ. Потом они нашли эту банду, и вдруг в банде кто-то прям сразу сказал, что вот они убийцы. То есть это все смешно. Ведь на самом деле любой человек может признаться и сам себя как бы оклеветать. Да? То есть где доказательства? Вот человек был в маске, в перчатках, стрелял, где оружие, девушку какую-то приплели к этому делу, как они ее нашли, вообще непонятно. То есть полное вообще это все за уши притянуто. Но мне кажется, здесь больше версия то, что Маркелов защищал Эльзу Кунгаеву, и Юрий Буданов, он тот же из ФСБ и занимается сейчас этим ФСБ. Мне кажется, здесь все очень сложнее намного. А фашисты, то, что фашизм в России развивается, это все-таки причина, как и в Германии перед войной, это была безработица. И в России что делать этим молодым людям? Что им делать? Пиво пить? Им больше делать нечего. Вот они и занимаются фашизмом.
Но, да, в данном случае подозреваемый как раз из благополучных слоев общества.
Вот эту теорию, что заточки в руки берут голодающие мальчики с рабочих окраин, которым хотели бы работать, но везде гастарбайтеры отнимают у них лопаты, не дают им класть асфальт и рыть зимой траншеи для прокладки кабеля. Вот она не вызывает у меня никакого доверия. Вот, кстати, Никита Тихонов не был страдающим молодым человеком. Вот он, между прочим, в МГУ специализировался на кафедре современной истории России. Историк, будущий, ученый и так далее, и тому подобное. И что уж так с порога? Полный бред, что фашист? Ну, уж полный. Давайте скажем, половина бреда, я еще соглашусь. Нет, если бы лет 20 назад произошел такой случай, тогда вот такая реакция была бы, может, и правильной. Но ведь сейчас 2009 год, фашизм в России есть, развивается, радикализуется, убийства есть, русские марши ходят с провокационными лозунгами. Увы, я бы сам бы рад разделить позицию нашего радиослушателя, что полный бред, что фашист тут ни при чем, они еще такие хиленькие, слабенькие, трусливые. Я бы рад был бы, но, к сожалению, это, я думаю, не так.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У нас есть уже такая традиция, как совершаются наемные убийства. Но прежде всего человек обязательно приходит на место преступления с транспортом, садится в машину и быстренько скрывается с места преступления. Потом машина находится. В данном случае все было совершенно иначе. человек настолько непрофессионально действовал, что он даже не поверил, что у него есть ли у него действительный проездной билет на метро. Его, собственно, случайно упустили. И вот такого человека не могут поймать, сколько там, 11 месяцев, по-моему, прошло. И вот к речи президента вдруг обнаруживается преступник, да еще какой-то его подружка. Я бы хотел заметить, 85-й год рождения и бывший член РНЕ. Да сколько же? 14 лет было, когда РНЕ запретили и просто не могла она состоять там. По-моему, извините, но все. И вот есть еще такое правило. Обычно ведь, когда выдвигают обвинения, какие-то данные сообщают, но все-таки не полные данные. Человек же еще не осужден. А сейчас здесь просто раскричались, просто буквально со всеми подробностями биографии. Вам не кажется, что это все-таки очень похоже на пиар?
Да, довольно гремучий коктейль у них биографически у обоих подозреваемых.
Вы знаете, то, что с точки зрения профессионального киллера убийство было произведено не так, с чем я, кстати, согласен, подтверждает, а не опровергает версию о том, что вполне могли фашисты-националисты совершить это убийство двойное. Подтверждает версию, вот подумайте, что это не нанятый какой-то спец, который там, не знаю, снайперской винтовки пульнул и ушел, а именно вот такой отморозок идеологический, который так вот, пропаганда так ему распропагандировала его головку, что вот так можно спасти Россию-мать от инородцев и тем, кто помогает этим гадам, изменникам и так далее и тому подобное. Да, это не опровергает, мне кажется, а наоборот подтверждает версию идеологического мотива убийства.
Слушаем вопрос москвички Елены.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, гость Владимир. Давно вам не звонила. Вы знаете, я вообще, откровенно говоря, возмущена высказыванием вашего гостя. Вы знаете, действительно, еще суда не было, ничего не известно. А вы уже как-то твердите о том, что они уже почти виноваты. Понимаете, действительно, недавно брат этого адвоката выступал и сказал, что у него есть какие-то версии, и где-то документы у него спрятаны за границей, в банке. И буквально проходит 2-3 дня, и уже их арестовывают, и уже все им обвинения предъявляют, и уже... Нет, что-то это не то. Мне не верится, вы понимаете как?
Наверное, наша радиослушательница невнимательно или не сначала слушает нашу передачу. Я раза 4, если не 5, оговаривался, говорил, что все это вероятностный характер носит, что это версия, что это только возможность. И я никогда не называл Никиту Тихонова, ни его, кстати, сестру, а не подружку, Евгению Хасис, убийцами там и так далее и тому подобное. То, что они были связаны с националистическими, фашистскими организациями, вряд ли они сами будут опровергать. Это вряд ли. А то, что они убили, это действительно должен еще пока доказать суд. Я никогда не говорил, что они уже изначально преступники.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
А добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот организации почему-то называются фашистскими. Коммунистические убивали и убивают не меньше. Почему ими никто не занимается?
Ну, в данном случае мы про экстремизм говорим. У нас коммунисты – это легальная партия, зарегистрированная и даже парламентская. Поэтому их к экстремистам мы никак не можем отнести.
Даже 3 человека в Мосгордуму прошли на последних выборах. Единственная оппозиционная партия теперь у нас только коммунисты. Нет, ну, если была бы какая-то ультралевая организация, которая вот так же по идеологическим причинам убивала бы людей, мы, наверное, также бы возмущались и так далее и тому подобное. Но в данном конкретном случае, вот коммунисты тут, скорее всего, конечно, ни при чем.
Слушаем вопрос москвича Сергея.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
А скажите, пожалуйста, но ведь вы не будете отрицать, что в этих вообще обвинениях националистов очень много было провокаций. Вспомните, специально, когда готовился закон против экстремизма, к этому же закону в Думе были написаны письма во все посольства и разосланы. Прям к такому же дню как бы рассмотрения в Думе. То есть, понимаете, очень... Мне такое ощущение, что есть силы, которые хотят просто это движение национальное, ну, разложить изнутри и... Короче говоря, ну, не совсем честными приемами тут действуют. По-моему, все-таки же главное, это идеологическая борьба в этом случае, если она нужна. И вы говорите, что им промывают мозги. Ну, вы знаете, жизнь такая, что тут не хочешь, понимаешь, а задумываешься о многом. В том числе, кстати, и о приезжих рабочих и так далее, и о социальной справедливости и так далее, понимаете? А вы это как-то все говорите, что вот какие-то дураки безмозглые, там, то все, пятое, десятое, их обманывают, их там пропаганда государственная там затуманивает мозги. Тут не надо затуманивать, выйдите на улицу и посмотрите, что делается, и что со страной стало.
Ну, что тут скрывать? Например, я представляю такую организацию, которая с удовольствием бы хотела бы разложить эту публику ультранационалистическую изнутри, потому что я считаю, что их идеология, их пропаганда, что они злейшие враги России, что они разваливают Россию, что мы превратимся в государство, не знаю, Рязанская, Московская область, если дать им волю. Если вот этот лозунг «Россия для русских», если так подумать, он превращает в Россию без русских, потому что кто как будет доказывать, русский он, не русский, потом у нас разные народы живут, и были у нас некоторые акции, и мы, например, в 98-м году и шли на сотрудничество с властями Москвы, да, у них одни были причины, у нас другие, когда мы разваливали РНЕ, и правильно, мне кажется, делали. А насчет того, что в нашем современном парламенте для того, чтобы принять какой-то закон, нужны какие-то поводы, да ничего, и в 2000 году не надо, и сейчас не надо, ну, посмотрите, кто там представлен в парламенте. Любой закон проходит на ура, поэтому специально устраивать какие-то националистические провокации для того, чтобы закон об экстремизме, либо поправки к нему пришли. Ну, радиослушатель слишком хорошо думает о наших, так сказать, нашем парламенте. Там давно уже это не место для дискуссии, и все проходит на ура.
Адвокат Генри Резник, член общественной палаты, не склонен торопиться с выводами.
Идет расследование дела, и следователи вышли на конкретных подозреваемых. Для того, чтобы просить их ареста, у них должны быть доказательства. Эти доказательства никому не известны, в том числе и мне. Вообще, самая правдоподобная версия в начале, которая выдвигается, она может вообще оказаться ложной. А самая, которая, казалось бы, абсолютно вздорная, нереалистичная, она-то и может быть правдой-маткой. Мне лично представляется вот этот след весьма-весьма правдоподобным. Потому что вот эта профессиональная деятельность Стаса действительно была связана с делами определенной окраски. И, в общем, версия, что он вызвал абсолютную ненависть, желание расправиться с ним, представляется довольно здравой. А истина она или нет, никто сейчас сказать не может.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Это я, Николай Степанович, Москва.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер. Вот вызывает крайнее недоумение фамилия вот этой девушки, члена НРЕ, Хасис. Это еврейская фамилия распространенная. Как может быть еврейка или породненная с евреями от фамилии мужа состоять в такой организации?
Породненная. Тут не в бровь, а в глаз видит наш радиослушатель, специалист в некотором смысле. Эта фамилия действительно по мужу. А так она чистокровная. Ну, в общем, сама по себе она арийка, выражаясь на некотором сленге. Ну, я вот тут не вижу ничего особенного. Все в жизни бывает, и фамилия вряд ли может препятствовать для совершения неких акций.
Как по-вашему вопрос, Евгений Прошечкин, послужит ли вот это следствие волне интереса российских спецслужб к подпольным националистическим организациям?
Хорошо бы, чтобы послужило, потому что и российские спецслужбы, и до определенного времени МВД, и прокуратура, и наши суды очень-очень одно время мягко относились к праворадикальным организациям, вообще к любым радикалам. Видите, наши власти эти марши позорные постоянно разрешают в Москве и в других городах. Я бы хотел, чтобы, наконец, осознала наша власть, что в случае, если эта публика придет к власти, то головы-то полетят не только кресла, но и головы, причем их-то властей в первую очередь, потому что праворадикалы, Они что говорят? Что власть допускает миграцию, власть коррумпирована, власть душит русский народ и там далее и тому подобное. Не надо думать, что их можно, знаете, вот так вот вслепую использовать, а потом как тряпку выбросить в мусорку. Я в такие игры играть крайне опасно, поэтому если бы наши власти, правоохранительные органы, там ФСБ, отнеслись серьезнейшим образом к этой опасности, которая просто нависла над страной, и только слепой этого не видит. Причем я там не призываю их права человека соблюдать, Конституцию, там Всемирную декларацию, подумайте о собственной жизни и свободе, которая, если вот эти силы выйдут из-под контроля, то мало не покажется никому, а вам, властям, в первую очередь влетит.
Как, по-вашему, допускает ли российская власть ошибку, запрещая вот художественные фильмы, подобные фильму антифашистскому Павла Бардина «Россия-88», который до сих пор не может найти дорогу в прокат?
Ну, вы знаете, это российская вот беда. Дураки и дороги. Ну, просто дураки. Это не просто, это просто полный идиотизм. Вот эта ситуация вокруг фильма. Я видел этот фильм, я не искусствовед, судить о его там художественных достоинствах. Но, в принципе, в идеологическом плане фильм вполне хорошо посмотрел, особенно молодежь. Так что и если какие-то деятели культуры или около культуры власти не разрешают этот фильм выходить в широкий прокат, ну, они просто глупо сделают.
Последний раз, когда мы с вами встречались, мы обсуждали экспертизу санкт-петербургскую, которая признала лозунг «России для русских» безобидным и выпустила из-под стражи подозреваемых. Как, по-вашему, не получится ли же, не повторится подобный опыт с экспертизой вот действий подозреваемых по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой?
Ну, в петербургском случае, насколько я знаю, довольно быстро, и, возможно, то, что общественность узнала об этом позорной экспертизе, уже назначена другая экспертиза и других экспертов, и подождем, что она скажет. Вот тот случай, когда «Россия для русских» признан хорошим лозунгом. Я надеюсь, что здесь власть из чувства самосохранения хотя бы, так сказать, все будет в норме, и вот этих позорных экспертиз, когда на черное говорят белое, а на белое черное, ну, не будет допущено. Я все-таки надеюсь, что юридические тонкости будут, все процедуры соблюдены, хотя вот опять вот это засекречивание дела вызывает большие вопросы. Тем не менее, я надеюсь, что в юридическом плане здесь все будет доведено без сучка и задоринки до конца. Хотя, увы, увы, шансов таких, наверное, все-таки не 100%.
Как, по-вашему, несет ли российская власть ответственность за безнаказанность националистов, если вот допускать, что именно они так действовали в центре Москвы в январе этого года?
Конечно, несет. Я вот говорил, что по нашим российским законам пропаганда безнаказана. Практически можно пропагандировать такие идеи в печати, как угодно, на митинге, по радио, где угодно, и только лавры мученика и героя снискать. А никакого наказания эта ядовитая пропаганда не влечет по российским законам. Естественно, власть виновата в России. Кто же еще? Не инопланетяне же.
Напомню, что о том, насколько правдоподобно выглядит националистический след в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой в день ареста первых подозреваемых, мы беседовали с председателем Московского антифашистского центра Евгением Прошечкиным. Он был в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Надежда Перцева, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».